собирались по телефонным звонкам, тащились проходняшками, ехали на метро, набивались в тесные мастерские, в прокуренные подвалы. Куперу на чердак, к Сидуру, к Сабгирам, к Игорю Ворошилову в почти котельную, к Стесину в Луков переулок. С неизбежным хвостом из скучных одинаковых дядь, специалистов по местному постэкспрессионизму, страшно сказать, абстракционизму, мерзким ню и загадочным сельскохозяйственным животным, составленным из пятен или, что хуже, цветных точек. Прошли годы, вернее, десятилетия. Казалось, что распахнутые на свободу, на четыре стороны света двери породят новое поколение гениев или позволят наконец-то тем, кто живописал шепотом, удивить мир, потрясти основы. А нет, Ренессанс не состоялся. И от Нью-Йорка до Парижа, от Москвы до Берлина в ходу пятиконечные звезды и красные знамена акриликом ли, маслом, гуашью. Съедобный Ильич в гробу, растиражированный Дейнека, партийный пафос, ставший товаром, замены не
нашлось.
В самом сердце Сен-Жермен-де-Пре, напротив древней церкви, картинная галерея Бенуа Шапиро, Минотавр. Два огромных просторных зала. Вывеска гласит «Второй авангард». Москва-Париж, 1950-1970, 1960-2000. Все имена знакомы: Владимир Воробьев, Валентина и Евгений Карпивницкий, Александр и Оскар Рабин, Дмитрий Краснопевцев, Игорь Ворошилов, Владимир Яковлев, Анатолий Зверев, Владимир Немухин, тот же Стесин, Михаил Гробман. Честно говоря, не лучший подбор работ, разве что уже парижский конвейерный Олег Цылков, сияющие, почти фосфорицирующие морды дебилов, чье серийное производство, однажды отладив, он не может остановить. Бледные цветы Яковлева, хотя рядом его отличное ню, вспоминается Ро. Вспоминается и сам невысокий, почти слепой, бывший боксер Володя Яковлев, за спиной которого, как охрана, папа с мамой, собиравшие все эти десятки и мятые двадцатки за розовых слонов и диковинных носорогов. В Париже есть и Яковлев получше, и Немухин в 10 раз интереснее, не говоря уже о Купере или Эдике Штейнберге. На вернисаже 3 паспорта Оскара Рабина, хрестоматийный, советский, навлекший на его голову столько громов и молний. И французский на фоне парижской улочки, все в тех же цветах, черно-коричневое, и последний в триптихе российский. Я отправился в гости к Оскару Рабину в его мастерскую, что напротив Бабура, культурного центра Жоржа Помпиду.
По Парижу разбросано чрезвычайно много картина русских художников этого периода. Немного жалко, что не все художники представлены оптимально, как, скажем, я знаю, что в Париже, например, Немухин в частных коллекциях лучше представлен, тот же Володя Яковлев. Сами вы, оглядываясь назад, кого вы любите из друзей художников той эпохи?
Вы знаете, о любви говорить всегда очень трудно в искусстве, потому что вот когда этот вопрос мне задают, я всегда отвечаю, знаете, скорее... Легче ответить, кого не любил.
Скажите, кого вы не любите.
Ну, я не буду говорить, так сказать, имена, называть это. Опять-таки, все равно получится много, хотя это, может быть, их всего-то, может быть, 5 или 10% из всего истории искусства. Но все равно получится много. Я вот, так, для примера я хочу сказать, что я понимаю значение в истории, и что это в мировую историю искусства вошло направление, очень много сделавшее и выразившее в 20 веке. Но я вот не люблю, ну, сюрреализм. Например, вот не нравится мне и все. Так что это вот по части любви. То же самое, конечно, не все мне одинаково нравится. Но говорить о своих коллегах, я, простите, как-то уж воздержусь.
Ваша чисто творческая жизнь в Париже. Вы поддерживаете отношения с русскими художниками, переселившимися в Париж?
Ну, видите, мы уже старые очень, чтобы так уже активную жизнь вести. В таком по телефону где-то или вот на вернисажах. Вот рядом с нами живет Эрик Булатов. Ну вот мы так видимся.
Оскар, два слова о вашей выставке, скажем, выставке вашей семьи скорее в Пушкинском музее.
Там, значит, 40 с лишним моих, 24 рисунка жены и 12 сына. Ну, издан каталог, вот очень симпатичный каталог.
Вы работаете каждодневно, регулярно, или у вас какие-то периоды здесь, в Париже?
Да нет, я вообще всю жизнь привык работать регулярно, когда есть для этого возможность, время и так далее.
В серьезном смысле, на мой взгляд, в визуальном искусстве ничего нового, особо нового, как это было в 20-х, 10-х годах прошлого века, не происходит.
А вы знаете, дело в том, что говорить о новом, это, конечно, модно. И все претендуют вообще делать что-то новое. И весь 20 век от начала до конца, и вот сейчас продолжается 21-м, все делают новое, новое, новое. А по-настоящему новое нельзя делать только потому, что ты сказал, что я это сделаю новое. Приходит время, это новое, вот любой какой-то там Малевич, любой этот самый, он делает это новое не потому, что он сказал это, а потому, что он не может это не делать. И это для этого время определенное. Это, знаете, вот как то самое, когда время разбрасывать камни, а время собирать. Ну, когда, знаете, а если время собирать, а ты продолжаешь разбрасывать, то это, знаете, напоминает тогда анекдот. Знаете, вот послевоенный, когда там уже война давно закончилась, а партизаны все под откос поезда пускают. Вот это примерно сейчас очень похоже, когда претендую на это новое. А ведь дело в том, что нового сейчас и в жизни нет. Сейчас очень консервативное время. И политическое, и социальное. И, кстати говоря, вот мы видим, что эти революционные фашизмы, коммунизмы и так далее, все в искусстве футуризма и прочее, они все сошли со сцены мировой. И, соответственно, это и в искусстве. Это иначе быть не может. Искусство вовсе не отделено от жизни. Делают те же люди, которые живут, которые делают политику, которые делают, там, производят все и так далее. Это жизнь.
Из Латинского квартала Дмитрий Савицкий. Мы прервемся для краткого выпуска.